Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова в эти дни во всех церквях мы поминаем всех погибших от Голодомора в Украине. Да и в России не намного лучше было. 8 миллионов соотечественников наших, мужчин, женщин, детей, умерли страшной голодной смертью. Человеческому воображению трудно представить, сколько это 8 миллионов. Это примерно 24 таких города, как Херсон, со всеми жителями, включая грудных детей. И это только по Украине.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
К сожалению, в нынешнее время политики постоянно ссорят людей, используя принцип «разделяя властвую». И украинскую церковь раскололи исключительно по политической окраске. И вопрос языка – проблема надуманная. И даже память о жертвах Голодомора умудряется превратить одни в меч, другие в щит. Спорят, геноцид это или этноцид? Только ли украинский народ пострадал от этого бедствия? Или все народы бывшего СССР? Одни говорят, мол, даже если россияне и голодали, то это мелочи по сравнению с украинцами. Другие пытаются доказать, что в любом русском городе было не лучше, чем, скажем, на Херсонщине. И за этими спорами, как правило, теряется суть трагедии. В ужасных муках гибли от голода миллионы и миллионы, причем в годы богатого урожая. Представляете, вы вырастили и собрали прекрасный урожай, и тут же его у вас подчистую отбирают, а вас оставляют умирать голодной смертью. Представляете, на твоих глазах умирают родные, мать, отец, брат, сестра. А вообразите, когда у вас на руках дорогое дитя, которое уже не плачет и не просит кушать, сил больше нет, только дышит с трудом, вот-вот перестанет. Что это, грабеж? Намного хуже. Цель грабежа – наживо. А здесь цель была иная. Отбирали не только урожай, но и любые съестные припасы. До последней крошки, чтобы не оставить шансов на выживание. Выгребали остатки картошки, овощей, фруктов, консервации рыбы и мяса. Моя мама родом из Голой пристани. Так вот она рассказывала, перерыли весь дом, все сараи, все кладовые. Забрали абсолютно все, что годилось в пищу. А потом еще чуть ли не каждый день приходили проверять, не появилась ли откуда-то еда. На пятый или шестой обыск таки нашли мешочек гречки. Забрали. Оставили умирать молодую маму, мою бабушку, с тремя малыми детками. А отец мой русский, из Васильевки, Воронежской области. Картина абсолютно та же. Бабушка Евдокия, царствие небесное, с четырьмя детьми. Один вообще на руках, а другой за подол держится еще. Последнюю лепешку спрятала под подушку в детской люльке. Нашли, забрали. А соседскую девочку четырехлетнего возраста, которая собирала колоски на уже убранном колхозном поле, объездчик верхом догнал и до смерти забил нагайкой. Нет, дело здесь не в рабочих, которых нужно было кормить в городах. А как же? Советские правители поставили возвышенную в кавычках цель провести коллективизацию страны, создать колхозы. А селяне, несознательный элемент, проявили непонимание этой ключевой задачи отца народов. Ну тогда пусть и отправляются в мир иной. Ведь спорить с Иосифом Джугашвили можно было только прежде выкопав себе могилу. Справедливости ради, надо, конечно, сказать, что украинцам досталось больше. В России, насколько я знаю, не было так называемых черных досок. Черными досками называли списки селений, подлежавших полному, стопроцентному уничтожению. На практике это означало то же самое, что и везде, Плюс эти села окружались войсками НКВД. И если кто пытался пронести в этот населенный пункт съестное, последнее отбиралось и тут же на месте уничтожалось. Смешивалось с землей или бросалось в водоем. Ну, естественно, из этого приговоренного селения никого не выпускали. Ужас, конечно. Но кто виноват во всех этих чудовищных преступлениях? Сталин, которому Гитлер в подметке не годится? Безусловно. Но исполняли злую волю. Ведь сотни тысяч наших соотечественников. Некоторые, кстати, до сих пор, не то чтобы в здравии, возраст не тот, но живы и ходят среди нас. С палочками, разумеется. А коммунистическая партия, вдохновительница невиданных за всю историю человечества преступлений, легально ведет пропаганду своих идей, баллотируется в парламент и, о безумие, занимает кресло в Верховной Раде. Сплошное сумасшествие. Как мы с вами сегодня живем, нравится единицам, понятно каким. Но неужели во всех наших бедах все мы с вами ни при чем? Что не правитель, то вор или бандит. Что не депутат, то коррупционер и изменник родин. Откуда не все эти слуги народу? Небось, не с Марса. Какие мы сами, такие и наши правители. И так будет до тех пор, пока мы не изменимся. И не скажем себе самим и вышестоящим «хватит». А перемена ума на языке церкви, как вы помните, и обозначается словом «метаноя» – «покаяние».
Я буду царя всех полдыми, Бог есть ими невидимо, доленосимо чин.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, «Завет с народом Божиим через Моисея». Путешествуя по Библии, мы уже успели вместе с израильтянами покинуть Египет, вброд перейти болотисто-озерный участок Красного моря и за 40 дней пути достигнуть той самой горы, где Бог открывался Моисею в горящем, но не сгоравшем кусте. Здесь мы остановились с вами в прошлый раз, и именно здесь заключается еще один завет между Богом и человеком, тот самый завет, который обычно называется Ветхим Заветом, Старым Заветом, в отличие от Нового, именем которого названа первая часть Библии. Заключает Господь этот завет, если можно так сказать, очень аккуратно, весьма и весьма осторожно. В первую очередь он собирает весь народ и через Моисея обращается к нему и говорит: «Я тот Бог, который вывел вас из Египта, спас вас. Я предлагаю вам договор, согласно которого вы будете моим уделом из всех народов, царственным священством и народом святым». И спрашивает: «Хотите ли вы этого?» Итак, давайте разберемся с тем, что, собственно, предлагает Господь. Что значит быть Божьим уделом? Ну, сначала, что такое удел вообще? Наверняка многие из вас помнят еще со школьной программы по истории, как нам рассказывали про феодальное устройство, и как раз вот там были уделы. Так вот, что это такое? Значит, есть феодальное государство. Главный там король, а ему подчиняются бароны. Так вот, каждый барон – это феодал. У него есть свой удел, в этом уделе живут его вассалы. В школах учителя обычно не скупятся в описаниях житейских тягостей несчастных людей, находившихся в подчинении у этого барона. Если барон жестокий, то терпеть издевательства, побои хозяина. Оброк платить ему немалый, причем не только своему барону, но еще и королю отстегивать, так называемые федеральные налоги. Двойное налогообложение было. Другое. Если случается война, а войны там происходили без конца, скажем, барон воюет с соседом, то мне, если я его подчиненный, приходится идти на войну. Согласитесь, приятного мало. Только эта война закончилась, король вздумал воевать с соседним государством. Мне опять некуда деваться. Идти на войну надобно, не позавидуешь. Но есть нюанс. Король-то ведь тоже феодал, и у него тоже есть свой удел. Теперь давайте посмотрим, какова жизнь людей в королевском уделе. Наверное, уж не райская. Но платить нужно только одному хозяину, потому что он же и король. Плюс, несомненно. Теперь дальше. Если у короля завязывается война с кем-нибудь, он же воюет не сам. Он созывает всех своих баронов, и они приходят к нему со своими войсками. Получается, я состою в многочисленной армии. И хотя воевать в любом случае не сахар, все же рядом со мной много соратников, и поэтому я чувствую себя гораздо более защищенным в каждом сражении. Согласитесь, серьезное преимущество – принадлежать только королю и больше никому. А Бог только что доказал, что он главнее, чем фараон. А это серьезный аргумент. Фараон, он ведь не кто-нибудь. Египет – это самое сильное государство было тогда в обитаемой вселенной. И получается, если Бог сильнее фараона, то выходит, он действительно самый главный. А значит, в подчинении быть непосредственно у Господа – это выгодно. Потому что это служение только одному. И защищенность. Заманчивое предложение, не правда ли? На самом деле, все еще лучше. Мой удел – это значит, что вы становитесь моим неотчуждаемым имуществом. Вы становитесь моими навсегда. И более того, наследственным владением – никто вас уже не завоюет, вы будете мои, я вас всегда буду защищать. Вот что значит быть моим уделом, народом святым. Насчет святости мы уже говорили с вами неоднократно, о частой путанице понятий. Когда люди слышат слово «святой» в приложении к человеку, многие думают, что речь идет о человеке безгрешном, или, по крайней мере, очень добром, порядочном человеке. Ну и, соответственно, сказать, что этот народ святой, будет пониматься как народ, состоящий из праведников, но очень хороших людей. На самом деле, как мы неоднократно подчеркивали с вами, такое понимание совершенно неверно. Еще раз. Слово «святое» по-еврейски «кадош» означает принадлежащее Богу. Поэтому сказать, вы будете народом святым, это и значит, что вы будете принадлежать мне, мне и только мне. И поэтому вы никогда больше не будете ни в каком рабстве. Вот что предлагает Господь. Люди только что вышли из рабства. Хочется ли им обратно? Ну, время от времени хочется. Но на самом деле нет. Там ведь тоже нехорошо. Царственное священство. Вряд ли люди того времени понимали величие и ценность того, что предлагает им Господь. Оно и для большинства из нас не очень ясно. Мы вот с вами, по слову апостола Петра, все крещенные во Христа являемся тоже царственным священством. А спроси, что сие значит, мало кто ответит. Но звучит, согласитесь, привлекательно. Спроси любого, хочешь быть царственным священником? Хочу, ответит. Понятно, по каким ассоциациям. Царь – это серьезно, Быть в положении египетского фараона, что может быть лучше? Да и священником разве плохо? Священник значит жрец. В том же самом Египте жрецы – это очень высокопоставленные люди, почетные и отнюдь не бедствующие. Другими словами, отказаться от столь заманчивого предложения стать царями, священниками мог только круглый дурак. Но что на самом деле стоит за Господним предложением? Царствование – это владычество, а священство – это служение Богу. Помните, мы с вами говорили о замысле Бога о человеке. Человек задуман Творцом как тот, который стоит между Богом и творением, являясь владыкой над всем творением и служителем Богу, как лицо, ответственное перед Богом и руководящее всем остальным миром. На самом деле, ничего нового. Все это было сказано еще в саду Эдемском. Другое дело, человек из этого своего положения выпадает по грехопадению. Он перестает быть этим связующим звеном. И Господь, по сути, обещает людям возврат вот в это райское состояние, состояние эдемское. Конечно, глубинные сути сказанного Богом старейшины израильского народа вряд ли тогда понимали. Но по Елику само по себе предложение звучало красиво. На вопрос Всевышнего, хотят ли они этого или нет, посовещавшись, они сказали «хотим». После чего Господь говорит им, мол, что ж, хорошо, тогда подождите немного. Чуть позже я вам скажу об условиях этого договора. И Моисей уходит на несколько дней на гору и возвращается оттуда уже с основными заповедями и провозглашает от имени Всевышнего: «Я даю вам этот закон». Если этот закон вы исполните, то будете моим уделом из всех народов, царственным священством, народом святым. Вот они, эти заповеди. И зачитывает Моисей эти самые известные нам 10 заповедей. После этого еще раз спрашивает: «Вы хотите вступить в такой договор?» «Да», – отвечает весь народ, – «хотим». И тогда договор заключается. Итак, условием для второй стороны является выполнение закона, исполнение заповедей. Что такое этот закон? Это своего рода продолжение или пояснение предыдущего завета. Мы с вами уже об этом говорили, помните? «Ходи предо мной, будь непорочен», – сказал Бог, заключая завет с Авраамом. А что значит быть непорочным? Вот Бог законом своим и описывает. Он говорит о том, что несовместимо с праведностью, что есть порок. Ведь все заповеди сформулированы фактически именно так. «Не делай этого, потому что это порок». Человеку нужно дать знать, что есть грех, что недозволено, прежде чем его в чем-то упрекать. Иначе, как мы уже знаем, вот брата в рабство продали и вообще много чего наворотили. И совесть-то, она, конечно, наверное, подсказывала, что нехорошо это. Но формально, коль закона нет, запрещающего продавать своего брата в рабство, значит, и греха нет никакого. Что хорошо и что плохо, люди должны знать в любом случае. Но, с другой стороны, посмотрите, народ, вышедший из Египта, на самом деле еще никакой не народ. Это толпа, которая при каждой трудности вопит: «Ой, пошли обратно в Египет! Ой, хотим обратно! Нас там колбасой по 2,20 кормили!» Перечитайте Исход. Там так почти дословно и написано: «Хотим обратно в Союз!» Рабство проникает в человеческую душу и плоть очень глубоко, всасывается так, что его оттуда никак не выдавить. К кто-кто, а мы с вами знаем это намного лучше, чем многие другие народы, живущие на этой земле. У Моисея без конца с этой толпой проблемы. К нему без конца приходят со всеми воплями. Ему без конца нужно рассуждать, кто прав, а кто виноват. В какой-то момент, проходя через пустыню, израильтяне доходят до земли, где живет тесть Моисея. И тот, поглядев на всю обстановку, говорит: «Слушай, ты так с ума сойдешь? Они все бегут к тебе, а их просто тысячи и тысячи. Ты просто рухнешь, и все. Знаешь, что сделай? Поставь-ка им судей, и пусть они проводят обычные суды, а когда что-нибудь действительно серьезное и важное, тогда уж пусть бегут к тебе». Моисей прислушивается к этому совету, назначает судей. И сказать, что все пошло на лад, не совсем. Моисей-то в своей деятельности руководствуется чем? Он общается с Богом. Он постоянно общается с Богом, обратите на это внимание. По каждому вопросу он спрашивает, получает ответ, делает так, как говорит ему Господь. Ну а эти-то люди, помощники его, судьи новоиспеченные, они же совсем не в таких отношениях с Богом. И тем не менее, раз дан закон, вполне четкие заповеди, значит, судить можно. Есть твердое основание. Нарушил закон, значит, преступник. Формально. Но куда денешься? Хоть так. И тогда мы видим, что закон тем самым становится мощнейшим народообразующим фактором. Вот посмотрите. Из Египта вышла на самом деле толпа людей, которую народом назвать очень трудно. Так же, как и нас с вами сегодня, называть гражданами Украины можно с большой натяжкой. И поэтому войти в землю обетованную, которая уже занята, уже 400 лет прошло с тех пор, как их предки оттуда вышли, там уже другие народы живут, туда уже просто так не впустят. Толпа туда не войдет, только сплоченный народ. А значит, должно пройти время, чтобы эта толпа превратилась в народ. На самом деле, Моисей чем занимается? 40 лет подряд водит этих людей с места на место. Зачем? Просто, чтобы рабское поколение вымерло. И за 40 лет в суровых условиях пустыни вымирают абсолютно все, за исключением двух человек, которые были совсем пацанами во время выхода из Египта. Остальные все вымирают. К великому сожалению, этот удел тогдашних израильтян во многом и наш с вами путь. Нам не приходится ждать чего-то уж очень хорошего в нашей стране на протяжении нашей с вами жизни. Из рабства мы уже вышли, но идем через пустыню нищеты. Потому что рабство наше сидит в нас, и оно должно умереть. Но похоже, что оно умрет только вместе с нами. А вот наши дети, тем, кому до 20, они свободнее. Да, у них есть проблемы, но совершенно другого плана. А чада, которым до 5, вот они, скорее всего, будут жить уже в другой, нормальной стране. А мы с вами, конечно же, увидим много хорошего на протяжении оставшейся жизни нашей, но сверххорошее мы уже будем смотреть оттуда, с небес. Итак, все эти 40 лет подрастающее поколение, родившееся в пустыне и выросшее в пустыне, воспитывается в этом самом законе Божьем. Этот закон становится народосозидающим фактором. Он известен всем. Все друг друга, так сказать, воспитывают, наставляют, рассуждают, что такое хорошо и что такое плохо в соответствии с законом Божиим. И тем самым народ приобретает основу для своего единства. Кровь на самом деле не основа для единства. Всегда должно быть что-то более серьезное. Поэтому именно закон становится такой вот основой для единства народа. Значит, все идет по плану. Бог Пасху свою совершил, спас от смерти, а затем и от рабства народ, который был с ним в Авраамовом завете. А затем заключил еще один следующий завет. Продолжается цепочка заветов. И эту цепочку заветов мы с вами проследили. И то, что Господь предлагает по этой цепочке заветов, на самом деле не что иное, а свою ответственность за жизнь людей, озабоченность за их свободу и возвращение человеку и его достоинства, достоинства царя и священника. И этот договор, заключенный между Богом и человеком через Моисея, он касается и нас с вами, когда мы становимся его новым народом. Когда мы приходим в Христову Церковь, мы становимся наследниками не только Нового Завета, заключенного Иисусом на Тайной Вечере, но и обетований, данных через Моисея. Апостол Петр, обращаясь ко всем христианам, буквально повторяет Моисея, называя нас с вами родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.